Виктория Родионова. Сказка о спящем дяденьке. Жил на свете один славный паренек Веня Кузякин. Ни худой, ни толстый, ни коротыш, ни рослый, 25 лет от роду, системный администратор. Но была у него одна черта. Терпеть не мог Веня принимать решения. Всегда полагался на волю случая. Вот и сегодня, наблюдая, как облако-крокодил превращается в облако Лада Калина, он допил кофе, перевернул чашку, надеясь, что густые потоки кофейной гущи подскажут, как быть со Светкой. Но кофейный рисунок больше всего походил на кукиш, то есть ничего конкретного не предвещал. Тогда Веня загадал, когда он подойдет к остановке, все и решится само собой. Если первым на перекрестке покажется автобус номер 19, то Веня едет делать Свете предложение. А если трамвай, то к Борьке играть в PlayStation. На остановке Веня печально вздохнул. Красивые Светкины глаза и золотистые локоны, как у принцессы из мультфильма «Бременские музыканты», всплыли в памяти и тут же растаяли, вспугнутые трамвайным звонком. «Значит, в другой раз. Или вовсе не судьба», – рассудил он философски и стал садиться в полупустой вагон. В глаза бросилось, что зеркало заднего вида покрыто трещинами. Плюнув через левое плечо, хорошо, что за ним никто не садился следом, он грустно притулился у окна и задремал. Спустя некоторое время почувствовал чье-то присутствие. Приоткрыв один глаз, он встретился с недовольным взглядом дамы преклонного возраста, стоящей возле него вплотную. Выглядела старушка весьма необычно. Причудливая шляпка с вуалькой, лиловый макинтош, перчатки-сеточки, в руках толстенная книга. Название Веня прочесть не успел, поскольку решил поскорее отвести взгляд. Дама всем видом претендовала на его место. Будь трамвай переполнен, Веня, не раздумывая бы, его уступил. Но поразительное дело, в вагоне больше совершенно никого не осталось. Видно, все вышли на торговом центре, а ему еще надо было ехать 7 остановок. Над ним продолжали нависать и сверлить недовольным взглядом. Появилось желание пересесть. Но с чего бы ему это делать? Он тут давно, старушка нехилая, да и полно вокруг свободных мест. И Веня в очередной раз решил положиться на волю случая. Если в руках у нее книга отечественного писателя, место он ей уступит. А если иностранная литература, пусть стоит, у них там феминизм. Скосил глаза на книгу. Г. Шимель-Шпруэль. Сонник. И демонстративно отвернулся к окну. В тот же миг получил удар по затылку увесистым томом и проснулся. Сквозь гул голосов переполненного вагона в голове звучали обрывки слов из сна. «Все твои сны будут сбываться!» «Бред!» – решил Веня и, почесав затылок, выбросил это из головы. День прошел как один миг. С воскресными деньками всегда так. Не успел проснуться, а уже пора бы и укладываться. Экран сотового высветил сообщение от Светки. Мог бы и позвонить. Веня смахнул его небрежно. «Тоже мне, принцесса!» «Ну вот, значит, не мог. Дела были». С раздражением вспомнил, что на сегодня запланировал кучу дел. Растрясти жирок на пробежке, убрать комья пыли в углах, погонять пассажи на электрогитаре, но вместо этого весь выходной продолбились с Борькой в тупую стрелялку. И к тому же завалили уровень. «Завтра позвоню», – пообещал он сам себе и закрыл глаза. Перед внутренним взором возник кислотный пейзаж, наблюдаемый через оптический прицел. Утро порадовало Веню естественными природными красками. Небо синее, солнце желтое, облако белое, а кофе в красной кружке, разумеется, черный. Веня довольно улыбнулся. Вспомнились обрывки сновидения. От ядовитости красок виртуальной перестрелки передернуло. Вдруг неведомо откуда донесся шелест, словно кто-то невидимый быстро перелистывал книжные страницы. Веня оглянулся по сторонам. Ничего необычного. Кухня как кухня. Стол, гарнитур, холодильник. Но тут отчетливо прозвучал голос трамвайной старухи из вчерашнего наваждения. «Стрелять во сне к неурядицам, ссорам с друзьями, конфликтам с начальством и разрыву с сердечным другом!» «Что за ерунда?» — только и успел подумать Веня, как сотовый засветился Светкиным сообщением. «Больше мне не звони!»
«Вот это поворот!» — пробормотал Веня, в спешке набирая Светкин номер.
Телефон виновато заскулил долгими гудками. Только этого не хватало. Но времени на сердечные драмы совершенно не оставалось. В растрепанных чувствах Веня помчался на работу. Все как с цепи сорвались. Соседка накинулась из-за мусорных пакетов, которые Веня выставляет у двери. В автобусной давке каждый знал, куда ему встать и где его ждут с рюкзаком и длиннющими ногами. И все непременно спешили Вене об этом сообщить самым неприятным тоном и в резких выражениях. Охранник, добродушный старикан, обычно подмигивающий с улыбкой, мол, проходи, Вениамин, не надо пропуска, не парься, нынче промурыжил его не одну минуту. Хмуро разглядывал документ и непрерывно ворчал, что пропуск-то вот-вот просрочится, и тогда ушел ни в жизнь, ни за что, ни при каких обстоятельствах. А скопившиеся из-за этого на проходной сотрудники раздраженно вздыхали и закатывали глаза. Словно это не охранник привязался, а сам Веня устроил тут канитель. В бухгалтерии слетел комп. И Веня не только остался без обеда, но и получил втык от начальства, сопровождаемый угрозами лишить премии и четвертовать. В конце дня еще и Борька попросил взаймы деньжат до аванса. А у Вени, как назло, был совершенный голяк. Но друг даже не дослушал объяснений. Надулся и послал его в известном направлении. Продавщицы хамили. Водители на переходе сигналили. Совершенно измотанный отвратительным днем, Веня еле тащился через сквер. Воробьи на старых липах не только наорали на унылого прохожего, но и нагадили ему на плечи. В буквальном смысле.
«Наконец-то этот кошмар закончился», – вздохнул Веня, будучи в постели, и провалился в сон.
Но кошмар только начинался. С тех пор абсолютно ко всем снам голос невидимой старухи зачитывал толкования, а те, как на подбор, не предвещали ничего хорошего. Ночью Веня пел в хоре, утром старуха обещала завалить его нудной работой. И та не заставила себя долго ждать. Всю ночь напролет ловил руками головастика в мутном пруду. И старуха гарантировала ухудшение здоровья. Тут же Веня почувствовал першение в горле, а в нос словно набились недавние головастики. В обед Веня совсем расклеился и отпросился в поликлинику. В доврачебном кабинете миленькая фельдшер сделала все, что могла, а когда ему взбрело в больную голову пожаловаться на вещи и сны, в этом она помочь уже не могла, выписала направление к специалисту. Психиатр выслушал пациента внимательно, совершенно не удивился, прописал снотворное, ромашковый чай и посоветовал сходить к целительнице. Даже дал визитку с адресом. Несмотря на ОРВИ, Веня тотчас отправился по адресу на карточке. Во-первых, голоса в голове волновали его куда больше соплей и кашля. Во-вторых, идти далеко не надо было. Нужный адрес находился как раз напротив поликлиники. Дверной звонок исполнил мотив судьбы Бетховена – и дверь открыла до боли знакомая пожилая женщина. Недовольный взгляд невозможно было ни забыть, ни перепутать. Веня захлопал глазами, но задавать вопросы не решился. Он начал заглядывать, если в квартире увидит сонник Шимель-Шпруэля, то непременно спросит, что за дела, а если нет, то...
«С чем пожаловал?» Старуха начала опрос прямо с порога, не церемонясь.
Веня, шмыгая носом, прохрипел о своей проблеме.
«И что беспокоит?»
«Да как что?»
От возмущения голос дал петуха и снова перешел на сип.
«Это ж невозможно просто! С утра знаешь, что тебя ждет! Я ж
как обреченный.
Не вижу проблемы, отрезала целительница. Предупрежден, вооружен. Ты ж мечтал об этом.
Да о чем же?
Чтоб от тебя ничего не зависело.
Ну да, промямлил клиент, немного подумав. Вот только Веня стал было говорить, что уж больно дурные сны он видит, и нельзя бы как-нибудь поменять ситуацию, но закашлялся и внятно выговорил лишь конец фразы. Нельзя ли наоборот?
Можно. Целительница приподняла со стола знакомый сонник и неожиданно выпустила из рук. Веня вздрогнул от грохота и невероятным образом очутился у себя в постели.
Бред.
Прохрипел он и провалился в болезненный сон. Ему снился бассейн, полный золотых монет и денежных купюр. Веня купался в нем, как Скрудж Макдак. Разбудил невероятный запах. В половине пятого прорвало канализацию.
«Клин клином вышибают!» – воскликнул взбодраженный Веня, чем немало удивил уже уходящих от него сантехников. Ему пришло в голову повторить свой трамвайный рейс и во что бы то ни стало отловить старуху в естественной среде.
Трамвай с треснутым зеркальцем никак не попадался. Веня проторчал на остановке до темноты. Уже чуть не плача, хотел воротиться во свояси, как вдруг раздался звонок, и на перекресток выехал последний на сегодня трамвай. Сердце вспорхнуло с жаворонком к горлу и упало в район желудка увесистой жабой. Трамвай прошел мимо, не остановившись. В окно из-под вуальки выглядывала недовольная старуха. Волна отчаяния подхватила Веню и понесла за трамваем. Двери, на удивление, открылись, и Вене каким-то чудом удалось таки запрыгнуть на подножку.
«Что хотел?» –
рявкнула старуха, едва он успел войти в вагон. «Все исправить? Много хочешь!»
«Старая ведьма!» – вырвалась в отчаянии. От гнева старуха стала под цвет плаща, ярко-лиловой. «Значит, ты вообще не проснешься во веки веков!» – прогремела она. Ноги у Вени подкосились, но тут трамвай остановился.
Стрекоча огромными стрекозьими крыльями влетела кондуктор.
«Ваш билетик!»
– обратилась она к даме в лиловом, не обращая на Веню никакого внимания.
Колдунья замешкалась, стала рыться в карманах, из лилово-гневной стала стыдливо-красной.
«Платите штраф!»
– заявила кондуктор и строго затрещала крылышками.
«Ну ладно!» – рявкнула ведьма. «Будет спать, покуда не поцелует принцесса!»
«Квитанция!»
Кондуктор дыхнула на печать и опустила ее на бланк со звонким ударом. Веня дернулся всем телом, как это бывает в момент засыпания, и повернулся на бок уже в своей кровати. Ночь прошла без сновидений. А разбудили Веню звуки электрогитар, ударные установки и совершенно невозможного пения в диапазоне от глухого утробного баса до визгливого истого фальцета.
«Баю, баюшки, баю, не ложися на краю,
не могу я спать у стенки».
На деревянных подмостках в окружении ревущей толпы неистово отжигала группа «Роллинг Стоунс». Мик Джаггер, хороший и сам по себе, в парике платиновой блондинки и узенькой толстовке в сине-зеленую полоску, прятался за большим барабаном. Остальные музыканты, кажется, намеревались его покусать в проигрыше. На Вене была алая рубаха с разрезом до пупа и красные клюши. Толпа на площади задохнулась от восхищения при его появлении. Хотелось провалиться сквозь землю или хотя бы иметь пару пуговиц на вырезе. Тут Кит Ричардс подкрался по-кошачьи и подмигнул, указывая грифом гитары куда-то вверх. Над Веней нависала стена дворца с изящным балкончиком, на котором сидела Светка. Она рыдала в ладошки. Кит дал Вене пинка, и тот подлетел до первого дворцового этажа. Ловко ухватился за оконную решетку, выполнил изящный кульбит и оказался рядом с любимой. Заиграли скрипки. Толпа стихла. Светка при виде Вени опустившимся на одно колено, залилась краской и поцеловала жениха в лоб. Толпа издала тысячеголосный вздох умиления. Перед Веней распахнулись две двери. Он точно знал, что за одной он проснется в своей постели, во что бы то ни стало помириться со Светкой, у них будет свадьба, двое детей, мальчик и мальчик, двушка, десятка и 6 соток. А за другой у него будет кот, пес, осел и петух в друзьях, гениальный сыщик во врагах, король в тестях, принцесса в женах и абсолютное обожание толпы зевак. Веня не мог сделать выбор и уже было хотел, но принцесса прекрасно знала дурной характер своего нерешительного трубадура и, крепко ухватив жениха за рукав, потянула за собой в дивный новый мир. Веня предупредительно закрыл глаза. Ему было абсолютно все равно, где он в итоге окажется. Какая разница, если тебя направляет уверенная женская рука? Это ли несчастье?